Жан Иваныч.
Бонжорно, добрый день. С вами Дмитрий Макаров и подкаст «Жан Иваныч. История людей русской культуры, ставших важной частью других культур». Сегодня мы поговорим о семье Демидовых, которых помнят не только в России, но и в Италии. Во Флоренции на пьяцце Демидов, или Демидов, стоит весьма примечательный мраморный памятник работы знаменитого скульптора Лоренцо Бартолини, которого когда-то считали равным самому Канове. Благообразный мужчина в римской тоге крепко прижимает к себе мальчика, в то время как полуобнаженная девушка, прижав одну руку к груди, другой кладет к ногам мужчины лавровый венок. Девушка – это благодарная Флоренция, а мужчина и мальчик – отец и сын Демидовы, князья Сан-Донато Николай Никитич и Анатолий Николаевич. Они прожили в Италии долгие годы, князь Анатоль практически всю жизнь, действительно многое сделал для Флоренции, но никогда не забывая и о России. Памятник на площади их имени напоминает и об этом. Ассистент Бартолини Паскуале Романелли завершил замысел своего учителя в 1870 году. По сторонам от постамента, на котором восседают Демидовы, появились аллегорические женские фигуры. Это природа, милосердие, искусство и... Сибирь. Да, памятник Сибири в Тоскане – напоминание об источнике невероятных богатств, которые воплотились и в сумасбродных выходках, и в благородных затеях этой удивительной семьи. Их история началась в конце 17 века, когда предприимчивый сын тульского кузнеца Никита Демидович Антуфьев очаровал царя Петра то ли починкой пистолета царского любимца барона Шафирова, то ли скорым, качественным и дешевым исполнением заказа на производство 300 ружей по западному образцу. Так или иначе, купец Антуфьев оказался настоящим героем своего времени. Поднятая на дыбы Россия должна была быстро преодолеть отставание от Запада и оказаться в числе мировых лидеров. Для этого нужны были люди особой породы. Амбициозные, не особо щепетильные, часто весьма жестокие. Помогая стране и ее царю совершить этот невероятный прорыв, они сами взлетали в заоблачные выси. В 1720 году потомки Демида Антуфьевы становятся Демидовыми. С 1726 года они потомственные дворяне с девизом «не словами, а делами». При этом они избавлены от контроля со стороны правительства. У них как бы государство в государстве. Два десятка заводов, сотни сел и деревень, собственные крепости, свой речной флот. Акинфий Никитич Демидов, талантливый сын своего отца, распространил Демидовскую империю на Урал и на Сибирь. Его передовой Нижнетагильский завод работает и сегодня. Если в середине прошлого века Россия поставляла на Запад мех и пеньку, то теперь заводы Демидовых производят чугуна больше, чем их европейские конкуренты, а качество выше. Английские ружья стоили 15 рублей, отечественные 12, а демидовские – рубль 80. Это демпинг, конечно. Но кроме всего прочего, Никита Демидович и его сын использовали рабский крепостной труд, принимали на работу беглых крестьян, нанимали пленных шведов. Это было запрещено всем, кроме них. Но также Никита и Акинфий посылали специалистов учиться в европейские страны и внедряли на своих производствах передовые технологии. Они были сподвижниками Петра и в строительстве Петербурга, где чуть не первыми выстроили себе на Васильевском острове дом рядом с дворцами Нарышкиных и Строгановых. Новой столице Петра и его наследников были необходимы камень, чугун, да и просто деньги. Демидовы ни в чем государям не отказывали. А те, в свою очередь, не обращали внимания ни на тайную добычу на алтайских рудниках золота и серебра, ни на имевшую, видимо, место чеканку собственных монет, ни на постоянные челобитные, свидетельствующие о зверском обращении с рабочими. Знаменитая падающая Невьянская башня, памятник могуществу Акинфия, выстроенная к 1725 году, как говорили в народе, покосилась от злодейств демидовских. Кстати, эта башня с саблевидным изгибом высотой 57,5 метра скорее наклонная, чем падающая, на уровне седьмого этажа отклоняющаяся более чем на 2 метра, что, видимо, стало следствием ошибки неизвестного зодчего. Как она напоминает итальянские падающие башни Кампаниллы в Пизе, Болонье и особенно Венеции. Акинфий Никитич жил своими заводами, постоянно между ними перемещался, таскал за собой супругу и детей. Его младший сын Никита родился в дороге, и в память об этом сохранился поставленный на месте родов каменный крест. Да и сам он умер в пути близ своих уральских заводов на реке Каме. Он очень боялся, что сыновья двух браков его империю разделят, а нажитое растратят. И к огорчению старших детей завещал все младшему Никите. Старшие же, Прокофий и Григорий, взбунтовались и подали через графа Воронцова челобитную Елизавете Петровне. «Учинил мой родитель между братьями разделение, которого от света не слыхано, и во всех государствах того не имеется, и что натуре противно. А именно, пожаловал мне только из движимого и недвижимого 5000 рублей, и более ничего. Не только чем пожаловать, но и посуду всю обобрал и в одних рубахах спустил. Имею пропитание довольное, однако своего жаль». Императрица одобрила новый раздел, не забыв серебряные алтайские рудники забрать в казну. При этом старшие дети горными заводами особенно не интересовались. Прокофий продал столицу отца Невьянск купцам Яковлевым и стал чуть ли не главным московским чудаком. На портрете кисти Левицкого Прокофий Акинфеевич опирается на садовую лейку. Это потому, что он был страстным ботаником, занимался селекцией растений, обожал певчих птиц и пчел, о которых даже практически как бывший мэр Москвы Юрий Лужков написал научную работу. По словам современника, как жадный веселился на свои цветники и теплицы. О его чудачество ходили анекдоты и легенды. Пушкин назвал его «проказник Демидов». Он выстроил себе дворец в нескучном саду и, засыпав дорожки солью, устроил катание на санях в июле. Он объявил награду несколько тысяч тому, кто пролежит год, не вставая с постели под присмотром его слуги, а встал, так будь любезен, получив вместо награды розги. Он изволял в меду, а после в пуху квартального надзирателя и так отпустил. Надел очки на всех своих слуг, обезьян, собак и лошадей. А в 1778 году устроил в Петербурге народное гуляние, где спиртных напитков было так много, что от алкогольной интоксикации умерло 500 человек. И вместе с тем, это именно он дал 1 000 000 рублей на создание Московского воспитательного дома и основал коммерческое училище. За его счет в университете выучились многие талантливые люди из бедных семей. Но опять же, он мог обещать денег, скажем, 20 тысяч, а вместо них вдруг прислать опекунам учебного заведения по скрипке. Да еще и назвать этих опекунов ворами. Екатерина II раздраженно называла его дерзким болтуном. Брат Прокофия Григорий, получивший Соликамск, так ярко не развлекался, но тоже занимался наукой, а не коммерцией, переписывался с Карлом Линнеем и передал свое увлечение сыну Павлу, ставшему фактическим основателем Ярославского университета, носящего сегодня его имя. Вообще, это была такая удивительная семья, где всякие ужасы уживались с самыми благородными занятиями. И на каких весах, скажите, это все взвешивать? Кормление крепостными женщинами грудным молоком барских щенков, избиение людей ради устрашения или баловства и строительство университетов, больниц, музеев? Не знаю. В советском двухсерийном фильме «Демидовы» 83-го года, где Никиту сыграл Евгений Евстигнеев, а Акинфия – Вадим Спиридонов, история первых Демидовых подана как конфликт между сердцем и разумом, в котором жестокость ради страны и народа оправдана, а ради обогащения наживы нет. Петр поэтому подан не жалевшим жизни своей чужой ради России, а Акинфий – верным своему делу и стране, но также обуреваемым и жадностью, и тщеславием. Немного забавно смотрится финал картины, где практически предсказывается революция и обещается трудовому человеку: «Уже погоди, весь работный люд супротив вас душегубов подымется». Но, впрочем, это не единственное советское произведение, в котором о революции мечтают, начиная чуть ли не с Древнего Египта. Так или иначе, Акинфий, желая завещать свои заводы младшему сыну, в чем-то был прав. Именно Никита, когда подрос, наладил в доставшемся ему Нижнем Тагиле отличный менеджмент и создал свою заводскую империю. Сам он нечасто бывал на своих фабриках, жил в столице, путешествовал, переписывался с Вольтером и издавал журнал «Путешествия в чужие края». Его единственный сын Николай увлекался военной карьерой, дослужился до высоких званий, был адъютантом Потемкина. Вместе с тем, при нем заводы чуть не разорились. Дело поправило женитьба на очень состоятельной невесте Елизавете Строгановой. В 1800 году они отправились на несколько лет в Европу, где Николай Никитич необычайно увлекся горным делом. По возвращении он стал заниматься семейным бизнесом, а вот жена все чаще жила за границей. Это была светская яркая женщина, галламанка, позировавшая художнику Ритту с едва прикрытой грудью. Как писала современница: «Помню, что на одном балу госпожа Демидова исполнила танец, который называют русским вальсом, столь восхитительно, что присутствовавшие вставали на банкетки, чтобы посмотреть на нее». Возможно, младший сын пары Анатолий, родившийся во Флоренции в 1812 году, даже не был сыном Николая Демидова, как судачили злые языки. Но тайна эта останется тайной. Елизавета Александровна вскоре умерла в Париже и похоронена на Пер-Лашес. Николай Никитич же с 1815 года стал посланником России в герцогстве Тосканском и сына воспитывал один. Он построил во Флоренции больницу, школу, дом престарелых, аптеку и многое другое. Говорят, он страдал бессонницей и ночами ездил по Флоренции. Однажды непогода такой ночью заставила его просить убежище в монастыре Сан-Донато, где он неожиданно заснул и выспался. Демидов выкупил кусок земли у монастыря и заказал Джованни Батисте Сильвестру, кстати, автору здания галереи Уффици, дом. Эта вилла, сильно пострадавшая в годы Второй мировой, перестроенная, все-таки дожила до наших дней. В ней прошла почти вся жизнь Анатолия Демидова. Мальчик их вырос в Италии, по-русски говорил неважно, в России бывал лишь изредка. На знаменитом портрете кисти Брюллова это молодой барин на коне, охотник в черкеске, окруженный сворой собак. Он унаследовал от отца колоссальное богатство. Чистый доход от предприятий Демидовых доходил до 2 миллионов рублей в год. Тратил их Анатоль, как все Демидовы, на безудержные развлечения и широчайшую благотворительность. В 1840 году Анатоль женился на племяннице Наполеона Матильде Бонапарт. Чтобы жениться на принцессе, он сам должен был иметь титул, ну хоть какой-нибудь. За многочисленные заслуги его отца и его самого перед Флоренцией тосканский герцог охотно дал Анатолию Николаевичу титул князя Сан-Донато. Император Николай I, впрочем, признавать Демидова князем отказался. А потом еще и в супружеской жизни молодоженов начались неурядицы. Ну, что называется, не сошлись характерами. В итоге на одном балу Анатоль дал жене пощечину, а после, видимо, высек, привязав к кровати. Оскорбленная Матильда пожаловалась русскому императору, и тот заставил Анатоля пожизненно, даже уже после развода, платить княгине 200 тысяч рублей в год. Прожила, кстати, она аж до 1904 года, так что еще и потомки мужа много лет выплачивали ей это щедрое содержание. Анатолий Николаевич пытался щедрыми подарками вернуть расположение государя. Так он перекупил заказ на картину Брюллова «Последний день Помпеи». Огромная работа, получив большую золотую медаль Парижского салона, была с триумфом показана в европейских столицах и преподнесена императору Николаю Павловичу в 1844 году. А малахит? Еще в 1835 на шахте «Надежная» было найдено 40 тонн малахита. С тех пор в кропотливой технике русской мозаики тоненькими пластинками зеленого минерала украшались колонны и столешницы. Все это великолепно смотрелось с золотом. Демидов преподнес Николаю малахитовую ротонду – царское место для одного из соборов. Но царь сказал, это не царское место, а клетка. Впрочем, сегодня ротонда украшает Зимний дворец, как украшают Исаакиевский собор малахитовые колонны. Гостиная с малахитом, кстати, была и в роскошном дворце племянника и наследника бездетного Анатолия Николаевича – Павла Демидова Сан-Донато, которому Александр II разрешил-таки использовать итальянский титул. Забавно, что в этом дворце до революции располагалось как раз итальянское посольство. Съезжая, они ободрали дворец как липку, увезя в том числе и малахитовое убранство в неизвестном направлении. Самому князю Демидову Сан-Донато пришлось пережить унизительную распродажу флорентийского дворца своего деда, того самого, что изображен в мраморе, всего лишь через 13 лет после установки статуи на площади. Как раз к этому времени герб и фамилия Демидовых Сан-Донато появились на самом почетном месте – справа от входа на фасаде собора Санта-Мария-дель-Фьоре, который был облицован мрамором во многом на деньги Павла Демидова. К началу 20 века империя Демидовых была разделена между множеством потомков. Доли их проданы другим людям, заложены. Лишь четверть заводов Демидовых принадлежали членам этой семьи. Денег оставалось все меньше, дворцы, имения и коллекции распродавались и разорялись. И все же знаменитая фамилия не забыта и сегодня постоянно упоминается в связи с делами славными и позорными, самодурствами и самыми благородными починами, как в России, так и в Италии. С вами был Дмитрий Макаров и подкаст «Жан Иваныч». В следующем выпуске поговорим о том, чем Горький занимался в Италии, где в общей сложности провел около 15 лет.